«Хинцельман!» — голос раздался со стороны входной двери. Хинцельман обернулся. Вместе с ним обернулся и тень. «Я зашел тебе сказать», — сказал Чет Маллиган, и голос у него был какой-то странный, надтреснутый, что драндулет ушел под воду. «Я ехал мимо и увидел, что на льду его больше нет, а поскольку ехал я все равно в эту сторону, то и подумал, дай зайду и скажу тебе на случай, если ты не в курсе». В руке у него был пистолет, стволом в пол. «Привет, Чет», — сказал тень. «Здорово, приятель», — ответил Чет Маллиган. «А мне прислали извещение о том, что ты скончался в камере предварительного заключения, от сердечного приступа». «Кто бы мог подумать», — сказал тень. «Такое впечатление, что те места, где я скончался, скоро можно будет считать десятками». «Он ворвался ко мне в дом, Чет», — сказал Хинцельман. «Он угрожал мне». «Да нет», — сказал Чет Маллиган. «Никто тебе не угрожал. Я стоял под дверью последние минут 10, Хинцельман, и слышал все, что ты тут говорил, насчет моего старика и насчет озера». Он сделал шаг вперед, но руки с пистолетом не поднял. «Господи ты, боже мой, Хинцельман, по городу ведь проехать невозможно, чтобы не увидеть этого поганого озера. Оно же тут центр всего на свете, и что ты теперь прикажешь мне делать?» «Арестуй его! Он сказал, что собирается меня убить!» — запричитал Хинцельман, несчастный напуганный старик в пыльной перетопленной квартире. «Чет, как я рад, что ты появился! Как ты вовремя!» «Да нет», — сказал Чет Маллиган. «Радоваться тебе тут совершенно нечему». Хинцельман вздохнул, потом нагнулся, словно через силу, и вытянул из огня кочергу. Кончик ее горел ярким оранжевым светом. «Положи эту штуку, Хинцельман. Просто положи ее обратно, очень медленно. Потом подними руки вверх так, чтобы я их видел. Повернись и встань лицом к стенке». На лице у старика застыло выражение неподдельного ужаса, и тень, пожалуй, даже проникся бы к нему состраданием, вот только слезы, примерзшие к щекам мертвой Элисон МакГоверн, никак не шли у него из головы. Хинцельман не двинулся с места, и кочергу обратно в камин он класть не стал, и к стенке не повернулся. Тень уже совсем было собрался дотянуться до него и попытаться отобрать кочергу, как тот вдруг метнул свой раскаленный дротик в Маллигана. Метнул он его неловко и не сильно, будто просто потому, что должен был метнуть, и еще не успев закончить бросок, уже рванулся к задней двери. Кочерга едва задела левую руку Маллигана. Звук выстрела в замкнутом и довольно тесном пространстве стариковской квартиры был просто оглушительным. Один выстрел прямо в голову, насмерть. Маллиган сказал: «Ты бы лучше в свое переоделся». Голос у него был тусклый и как будто неживой. Тень кивнул. Он вышел в соседнюю комнату, открыл дверцу сушилки и вытащил свои вещи. Джинсы были еще влажные, но он все равно их надел. К тому времени, как он вернулся в комнату полностью одетым, если не считать куртки, которая осталась где-то на дне озера, в стылом тамошнем иле, и туфель, которых он не нашел, Маллиган уже успел вынуть из камина несколько тлеющих поленьев. Маллиган сказал: «Дурные настают времена, если полицейскому приходится устраивать поджог, чтобы замести следы им же совершенного убийства». Потом поднял голову и посмотрел на тень. «Ты бы обулся, что ли?» — сказал он. «Я не знаю, куда он засунул мои башмаки», — сказал тень. «Твою мать!» — сказал Чет, а потом добавил: «Ты уж извини меня, Хинцельман». После чего поднял старика за шиворот ремень, качнул и опустил головой прямо в горящий камин. Седые волосы затрещали и вспыхнули, и комната быстро начала заполняться запахом горелой человеческой плоти. «Не было тут никакого убийства», — сказал тень. «Это была чистой воды самозащита». «Я знаю, что это было такое», — недопускающим возражений тоном сказал Маллиган. Он уже переключился на разбросанные по комнате тлеющие поленья. Пододвинув одно из них ногой вплотную к дивану, он взял со стола старую газету, местную Lakeside News, разодрал на отдельные страницы, смял и бросил на полено. Газета мигом обуглилась и занялась ярким пламенем. «Валим отсюда», — сказал Чет Маллиган. Пока они шли через дом, он на ходу открывал окна, а потом выпустил собачку замка на наружной двери и захлопнул ее за собой. Тень, как был босиком, прошлепал за ним к патрульной машине. Маллиган открыл для него пассажирскую дверцу, Тень залез внутрь и вытер ноги о резиновый коврик. Потом надел носки, которые почти успели высохнуть. «Сейчас купим тебе какую-нибудь обувку Хеннинга», — сказал Чет Маллиган. «И много ты слышал, пока стоял под дверью?» — спросил Тень. «Вполне достаточно», — ответил Маллиган, а потом добавил, «и половины бы хватило». До Хеннинга они доехали в полном молчании. Припарковав машину, начальник местной полиции спросил, «Нога какого размера?» Тень ответил, «Маллиган ушел в магазин. Вернулся он с парой толстых шерстяных носков и парой кожаных сапог». «Не осталось у них больше ничего на твой размер», — сказал он. «Если, конечно, тебе не нравится ходить в резиновых сапогах. Я подумал, вряд ли». Тень натянул носки и сапоги, как раз по ноге. «Спасибо», — сказал он. «Ты на машине?» — спросил Маллиган. Оставил ее на подъездной дорожке к озеру, возле моста. Маллиган завел машину и вырулил с парковки при Хеннинге. «А что там у тебя с Одри?» — спросил Тень. «Через день после того, как тебя увезли, она сказала, что я ей нравлюсь, но только как друг, а больше между нами ничего и быть не может. Потому что мы все-таки родственники и все такое, и уехала обратно в Игл-Пойнт. Разбила мое и без того, блин, штопанное сердце». «Оно и понятно», — кивнул Тень. «Ты пойми, тут на самом деле ничего личного. Просто Хинцельману она здесь была уже без надобности». Обратно они ехали мимо дома Хинцельмана. Из трубы столбом валил густой белый дым. Она и в город-то приехала только потому, что он этого хотел. А ему она была нужна, чтобы избавиться от меня. Я привлекал слишком много внимания, и ему это не нравилось. Я думал, что я ей нравлюсь. Он остановился рядом с машиной, которую Тень взял на прокат. «И что теперь будешь делать?» — спросил его Тень. «Не знаю», — ответил Маллиган. Загнанное выражение, которое не покидало его лица с того момента, как Тень увидел его в доме у Хинцельмана, слегка смягчилось и стало более человеческим. Но и озабоченности прибавилось. «По моим соображениям, путей у меня несколько. Либо я...» Он соорудил из двух пальцев подобие пистолетного ствола, сунул их себе в рот и тут же вынул. «Пущу себе в башку пулю, либо подожду еще пару дней, пока лед не сойдет, привяжу к ногам бетонную чушку и сигану с моста. Есть еще, конечно, таблетки. Говно, одним словом. Надо будет, наверное, отъехать куда-нибудь подальше, в лес, и там уже наглотаться. Не хочу вешать весь этот гемор на кого-то из своих ребят. Пусть окружные парятся, правильно?» Тень вздохнул и покачал головой. «Ты не убивал Хинцельмана, Чет. Он умер уже очень давно и очень далеко отсюда. Спасибо за то, что ты мне все это говоришь, Майк. Но я его убил. Я застрелил человека, как нечего делать, а потом замел за собой следы. Если ты спросишь меня, зачем, за каким хреном я это сделал, боюсь, на этот вопрос я тебе ответить не смогу». Тень положил руку на локоть Маллигану. «Хинцельман был хозяином этого города», — сказал он. «Не думаю, что в сложившейся ситуации у тебя был выбор, что делать и чего не делать. Наверняка он сам привел тебя к своей двери. Он хотел, чтобы ты все это услышал. Он тебя запрограммировал. Должно быть, другого способа уйти отсюда у него не было». Выражение лица у Маллигана ничуть не изменилось. Тень понял, что из всего, что он тут сейчас наговорил, полицейский не слышал практически ни единого слова. Он убил Хинцельмана, устроил ему погребальный костер, а теперь, выполняя последнюю волю покойного, пойдет и покончит с собой. Тень закрыл глаза, пытаясь припомнить, где у него в голове расположено то самое место, в которое он попал, когда среда попросил его вызвать снег. То самое место, откуда можно было переместиться в чужое сознание, а тем временем изобразил на лице улыбку и сказал: «Ладно, Чет, брось ты все это». В голове у этого человека клубилась туча, темная и недобрая, и Тень почти воочию эту тьму увидел, а увидев, сконцентрировался на ней и представил, что она пропадает, рассеивается, как утренняя дымка под солнцем. «Чет!» Он уже чуть ли не орал на полицейского, пытаясь пробиться сквозь это облако. Этот город скоро станет совсем другим. Ты это понимаешь? Он перестанет быть единственным хорошим городом в депрессивном регионе и будет куда больше похож на все остальные города в этой части страны, чем сейчас. И проблем прибавится, Чет. Люди начнут терять работу, и голову тоже начнут терять, и причинять друг другу боль, и прочее дерьмо в том же роде. Им очень пригодится хороший и опытный начальник полиции. Ты нужен этому городу, Чет. А потом он сказал: «А еще ты нужен Маргарет». Что-то изменилось внутри грозового облака, которое клубилось в голове у Маллигана, и тень эту перемену почувствовал. И он начал давить, вызвав в памяти образ Маргарет Ольсен, ее умелые смуглые руки, ее темные глаза, ее длинные-предлинные черные волосы. Он представил себе, как она улыбается, слегка склонив голову на бок, когда что-то ее забавляет. «Она ждет тебя, Чет», — сказал тень, и еще не успев договорить фразу до конца, понял, что это правда. «Марджи?» — переспросил Чет Маллиган. И в этот момент тень, хотя он ни за что на свете не смог бы объяснить, как именно он это сделал, а уж тем более не смог бы этого повторить, забрался в голову к Чеду Маллигану легко и просто и вычистил оттуда все события прошедшего дня так же аккуратно и ловко, как ворон выклевывает глаза сбитой автомобилем зверушки. Морщины на лбу у Чеда разгладились, и он пару раз сморгнул, сонно и непонимающе. «Езжай-ка ты прямиком к Маргарет», — сказал тень. «Рад был повидаться с тобой, Чет. Береги себя». «Постараюсь», — зевнул в ответ Чет Маллиган. В полицейской рации захрустело какое-то сообщение, и Чет потянулся за ней. Тень открыл дверцу, выбрался из машины и пошел к своей, взятой на прокат. Он поднял голову, увидел серую и плоскую поверхность озера, лежащего в самой середине города, и подумал о детях, которые лежат на дне под слоем ледяной воды и ждут. Скоро Эллисон выплывет на поверхность, совсем скоро. Проезжая в очередной раз мимо дома Хинцельмана, он увидел, что из дома теперь вовсю пышет пламя. Где-то завыла пожарная сирена. Он поехал на юг по направлению к 51-й магистрали. У него назначена еще одна встреча, на сей раз последняя. Впрочем, перед этим, подумал он, нужно заехать в Мэдисон, сказать последнее прости.